Карлсон ночует у малыша. Час спустя дядя Юлиус уже сидел за столом и уплетал цыпленка. А Фрёкен Бок, малыш, Карлсон и Бимбо стояли рядом и глядели на него. «Как король», — подумал малыш. И мучительница в школе рассказывала, что когда короли ели, вокруг стоят придворные и смотрят на них. Дядя Юлиус был толстый, и вид у него был очень высокомерный и самодовольный, наверное, такой, какой должен быть у старых королей, — решил малыш.
— Собаку! Прочь! — сказал дядя Юлиус. — Малыш, ты же знаешь, что я терпеть не могу собак!
— Но Бимбо не делает ничего плохого, — возразил малыш. — Он не лает, и вообще он такой милый! Дядя Юлиус придал своему лицу насмешливое выражение, как, впрочем, всегда, когда собирался сказать что-нибудь неприятное.
«Да, теперь настали такие времена, — сказал он. Маленькие мальчики не только не делают то, что им приказано, но еще и возражают взрослым. Вот как теперь обстоят дела. И мне это решительно не нравится».
До сих пор Карлсон не мог оторвать глаз от цыпленка, но после этих слов он перевел взгляд на дядю Юлиуса и долго смотрел на него в глубокой задумчивости.
— Дядя Юлиус, — проговорил наконец Карлсон, — скажи, тебе когда-нибудь кто-нибудь говорил, что ты красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил?
Дядя Юлиус никак не ожидал услышать такой комплимент. Он очень обрадовался, это было ясно, хотя и попытался виду не подавать. Он только скромно улыбнулся и сказал.
— Нет, этого мне никто еще не говорил. — Не говорил, значит? — задумчиво переспросил Карлсон. — Тогда почему тебе в голову пришла такая нелепая мысль?
— Карлсон, перестань! — сказал малыш с упреком, потому что считал, что Карлсон и в самом деле ведет себя безобразно. Но тут Карлсон обиделся не на шутку.
— Карлсон, перестань! Карлсон, перестань! Карлсон, перестань! Только это я от тебя и слышу! — возмутился он. — Почему ты меня все одергиваешь? Я не делаю ничего плохого!
Дядя Юлиус строго посмотрел на Карлсона, но потом, видимо, решил, что он не заслуживает внимания и снова занялся цыпленком, а Фрёкен Бок все пододвигала ему блюдо и умоляла взять еще кусочек. «Надеюсь, вам нравится?» — спросила она. Дядя Юлиус впился зубами в цыплячью ножку, а потом сказал с насмешливым видом.
«Да, спасибо. Хотя этому цыпленку уж наверняка сравнялось 5 лет. Зубы позволяют мне это точно определить».
Фрёкен Бок вспыхнула и сморщила лоб от обиды. «У такого цыпленка вообще нет зубов!» — сказала она с горечью. Дядя Юлиус поглядел на Фрёкен Бок еще более насмешливо.
«Зато у меня они есть!» — сказал он. «Только не ночью!» — уточнил Карлсон.
Малыш стал красный, как рак. Ведь это он рассказал Карлсону, что когда дядя Юлиус спит, его зубы лежат в стакане с водой на тумбочке у кровати. К счастью, Фрёкен Бок в этот момент разревелась от обиды, что дядя Юлиус нашел цыпленка жестким. Ничто на свете не могло причинить ей такого горя, как непризнание ее кулинарного искусства. И теперь она горько плакала. Дядя Юлиус, конечно, не думал, что она примет это так близко к сердцу. Он торопливо поблагодарил ее за еду, смущенно встал из-за стола, уселся в качалку, развернул газету и отгородился ею ото всех. Карлсон в сердцах уставился на него.
— Какие все-таки бывают противные люди! — воскликнул он и, подбежав к Фрёкен Бок, стал похлопывать ее по плечу. — Ничего, ничего, мое золото, — говорил он, стараясь ее утешить. — Жесткий цыпленок — это пустяки, дело житейское. Разве ты виновата, что так и не научилась жарить цыплят?
Но тут Фрёкен Бок отпихнула Карлсона от себя с такой силой, что он кубарем пролетел через всю комнату и раз — очутился прямо на коленях у дяди Юлиуса.
«Джейкоб!»
— завопил Карлсон и, не дав дяде Юлиусу опомниться, удобно расположился. Он свернулся калачиком и сказал с довольной улыбкой:
«Давай играть в дедушку и внучка. Рассказывай мне сказку, но только смотри, не очень страшную, а то я испугаюсь».
Дядя Юлиус меньше всего на свете хотел быть дедушкой Карлсона. А кроме того, он увидел что-то интересное в газете, поэтому он, недолго думая, схватил Карлсона за шиворот и поставил на пол. Повернувшись к Фрёкенбок, он громко сказал:
«Знаете, что я сейчас прочел?» — спросил он. «Будто здесь, у вас в районе Вазастана, летает какой-то спутник-шпион. Вы слыхали?»
Малыш прямо застыл от ужаса. Только этого еще не хватало. Почему дяде Юлиусу должна была попасть под руки именно эта злосчастная газета? Ведь с тех пор прошло уже больше недели. Однако, к счастью, дядя Юлиус пока только издевался над тем, что было написано в газете.
«Они думают, что им все сойдет с рук. Любой бред, — сказал он. — У них только одна задача — распродать побольше номеров. Шпион! Неуловим! Знаем мы эти сказки. Разве вы, Фрёкенбок, хоть разок видели этот таинственный летающий бочонок?»
У малыша перехватило дыхание. Если она сейчас расскажет дяде Юлиусу, что этот невоспитанный толстый мальчишка тоже умеет летать, все пропало, думал малыш. Во всяком случае, тогда у дяди Юлиуса обязательно возникнут подозрения. Но Фрёкенбок, видно, вовсе не считала, что в самом Карлсоне и в его умении летать ей что-то необычное. Кроме того, она все еще так громко всхлипывала, что едва могла говорить.
«Летающий бочонок? Что-то я ничего об этом не слыхал»,
— проговорила она, наконец, глотая слезы.
«Наверное, обычная газетная утка».
У малыша вырвался вздох облегчения. Если бы ему только удалось уговорить Карлсона никогда не летать при дяде Юлиусе, то, может, все как-нибудь еще обошлось бы. Малыш обернулся, чтобы тут же попросить об этом Карлсона, но его словно ветром сдуло. Малыш забеспокоился и решил немедленно начать поиски, но дядя Юлиус подозвал его к себе. Он хотел узнать, как у малыша идут дела в школе, и проверить, силен ли он в устном счете, хотя сейчас были летние каникулы, а значит, не время говорить о занятиях. Но в конце концов малышу все же удалось вырваться, и он помчался к себе в комнату посмотреть, не там ли Карлсон. «Карлсон!» — крикнул он, переступив порог. «Карлсон, где ты?»
«В твоих пижамных штанах!» — ответил Карлсон. «Если только эти две узкие кишки можно назвать штанами!»
Он сидел на краю кровати и пытался натянуть на себя штаны, но, как ни старался, ничего не получалось. «Я дам тебе пижаму босса», — сказал малыш, метнулся в комнату брата и принес оттуда большую пижаму. Она налезла и на такого толстяка, как Карлсон. Правда, штанины и рукава оказались чересчур длинны, но Карлсон тут же нашел выход. Недолго думая, он их обрезал. Малыш не успел и слова вымолвить, но он, по правде говоря, даже не очень огорчился. В конце концов, рассуждал он, пижама — это пустяки, дело житейское. И то, что она погибла, не может омрачить его радости. Ведь это такое удивительное событие. Карлсон останется у него ночевать. Малыш постелил себе на диванчике простыни босса и поставил рядом с собой корзинку Бимбо. Бимбо уже улегся в нее и пытался заснуть, но то и дело открывал глаза и недоверчиво косился на Карлсона. Карлсон вертелся в кроватке малыша, стараясь устроиться поудобнее.
«Я хочу свить себе теплое гнездышко», — сказал он.
«В этой пестрой пижаме он и в самом деле похож на птицу», — подумал малыш. «Если со всех сторон подоткнуть одеяло, то он будет лежать, как в гнезде». Но Карлсон не захотел, чтобы малыш подоткнул одеяло.
«Пока еще рано», — сказал он. «Сперва мы позабавимся. Я не согласен скучать лежа в постели. Здесь тоже есть чем заняться. Можно есть бутерброды с жирной колбасой, можно играть в мешок, можно устроить подушечную битву. Мы начнем с бутербродов».
«Но ты же недавно съел целую гору плюшек».
«Если мы будем лежать и скучать, я не играю», — заявил Карлсон. «Неси бутерброды!»
И малыш прокрался в кухню и приготовил бутерброды. Никто ему не помешал. Фрёкенбок сидела в гостиной и разговаривала с дядей Юлиусом. Видно, она уже простила ему ту обиду, которую он ей нанес, сказав, что цыпленок жесток. Малыш беспрепятственно вернулся в свою комнату и присел на кровать у ног Карлсона. Он глядел, как Карлсон сосредоточенно уплетает бутерброды, и был счастлив. Как приятно, когда твой лучший друг остается у тебя ночевать, и Карлсон на этот раз тоже был всем, всем доволен.